Андрей Усачев. Почта Деда Мороза и другие истории. Почта Деда Мороза.
Наверное, каждый хоть раз в жизни, но писал письма Деду Морозу с новогодними просьбами, вопросами, пожеланиями и получал от него ответ. А как, спросите вы, Дед Мороз получает письма и отправляет их обратно? Об этом мы сейчас и расскажем. Почтовая служба Деда Мороза начала работать давно, когда грамотных людей было мало, не все дети ходили в школу, даже не в каждой деревне был почтальон. Зато в те далекие времена работала птичья почта. Дети писали письма и оставляли их на крыльце дома или на каком-нибудь другом видном месте с припиской.
В деревню Дедушке Морозу.
Письма эти забирали почтовые снегири, голуби, синицы и относили к Деду Морозу. Пока Дед Мороз отвечал на письма, Снегурочка кормила птиц, которым предстоял еще нелегкий обратный путь. С тех пор и пошла традиция подкармливать зимой птичек, сыпать им хлеб, зерно или семечки.
Смотрите, почта Деда Мороза летит.
Показывали люди детям.
Нужно приготовить кормушку. Дорога у них не близкая.
Сова Гага с гордостью говорила.
Моя прабабушка была первым главным почтальоном.
Так было раньше. Но времена изменились, все люди сделались грамотными, и писем стало так много, что птицы уже не справлялись с бумажным потоком. И однажды Дед Мороз сказал:
«Так, пора идти в ногу со временем. Теперь есть железная дорога, а самолеты летают быстрее голубей».
Дедушка распустил свою пернатую почту, и вскоре адресованные ему письма стали забирать обычные почтальоны. Из почтовых ящиков письма везли на почту, оттуда на вокзалы или в аэропорт, затем в местное отделение связи. Так письма приходили в Великий Устюг, откуда до Деда Морозовки было еще 100 верст. Раз в неделю дед приезжал в город Устюг за почтой сам или, если был занят, просил об этом внучку. Летом писем приходило мало, а ближе к Новому году за неделю набиралось по мешку 2, а то и 3. Взрослые ему писали редко, в основном письма были от детей, из самых разных мест и с самыми разными вопросами и просьбами.
«Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе Маша. Мне 7 лет. А сколько лет тебе? И когда у тебя день рождения, чтобы я тебе прислала поздравительную открытку? Здравствуй, Дедушка Мороз, меня зовут Настя. Мама говорит, что я очень непослушная. Слушала ли тебя Снегурочка, когда была маленькой? А когда выросла? Дедушка, Вовка из нашей группы говорит, что тебя не бывает в той-то сказке. И вообще он очень вредный, преврати его в сосульку. Дедушка Мороз, мама читала книжку про снежную королеву, которая замораживала людей. Это правда? И видел ли ты снежную королеву? Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Антон. Спасибо тебе за прошлогодний подарок. В нем были очень вкусные конфеты. Но мне их есть нельзя, потому что у меня диабез. И я от конфет становлюсь пятнистым, как жираф. Лучше, если можно, пришли мне вместо конфет какую-нибудь интересную книжку. Я очень люблю читать».
Дед Мороз радовался детским письмам. Самое интересное он откладывал в сторону и зачитывал внучке. Но иногда попадались такие, что он задумывался, как ответить, чтобы не обидеть ребенка.
«Дед Мороз, подари мне на Новый год компьютер, айпад и горные лыжи, а то мама мне их не хочет покупать. Ваня Макиенков, 7 лет».
«Дорогой Ваня, я не могу исполнить твою просьбу, если родители против. Может быть, они считают, что компьютер вреден в твоем возрасте или боятся, что ты получишь травму на горных лыжах. Мама и папа желают тебе добра, поэтому не обижайся на них. Расти большим и умным, и все твои желания обязательно сбудутся. С новогодним приветом, Дед Мороз!»
Снегурочка как могла помогала дедушке. Распечатывала, заклеивала, сортировала, а иногда отвечала на письма.
«Дорогой Дедушка Мороз, моя сестренка Вера спрашивает, что ты делаешь летом. Не жарко ли тебе? А если ты очень занят, может быть, напишет твоя внучка Снегурочка. Кате 12 лет».
«Ну, что ответишь, внучка?»
«Правду. Дорогие Катя и Вера, под Новый год люди вырубают много елок,
Поэтому летом дедушке приходится подсаживать новые. В этом году они с Лесником Петровичем вдвоем посадили 60 тысяч молоденьких елочек. Обоим пришлось попотеть. А вообще мы живем на севере, и летом у нас не жарко. Снегурочка.
Когда в Дед Морозовке появились снеговики, они сразу же захотели помогать деду. Девочки, у кого почерк был получше, стали подписывать конверты, а снеговики, встречая деда, вытаскивали из саней тяжелые мешки и тащили их в дом. Случалось, иногда Дед Мороз брал с собой на тройке кого-нибудь из помощников в город. Однажды Котелков предложил.
Дедушка, а давай мы съездим вместо тебя за почтой.
Кто это вы и на чем вы съездите?
Я и Чайников на Буране. Мы к нему прицеп сделали. Кубометр дров можно увезти, ну или писем.
Чайников был очень серьезным, умным и ответственным снеговиком. Это он еще в первом классе изобрел снегоход «Буран».
Ни в коем случае. Вы можете попасть под машину. Или еще что-нибудь случится. Вы еще маленькие.
Конечно. Как за почтой ездить, так маленькие. А как в школу ходить, так большие.
Дед Мороз встал на сторону помощника.
А когда же им быть самостоятельными?
Он целый час уговаривал внучку. И, наконец, уговорил. До Великого Устюга снеговики добрались быстро, часа за 2,5. Перед въездом в город они надели шапки-невидимки, чтобы не пугать местное население, и незамеченными подъехали к зданию почты. Глядя на исчезающие мешки, заведующий почтой Запечкин шепнул новенькой почтальонше Овечкиной.
Вот так каждый раз. А еще говорят, что волшебства не бывает.
И обе перекрестились. А довольные снеговики, загрузив мешки в прицеп, отправились обратно. По договоренности они поменялись местами, и снегоходом теперь управлял Котелков. До деревни оставалось 5 километров, когда они заметили скачущего вдоль опушки Федьку.
Интересно, какую скорость развивает заяц, и сможем ли мы его догнать?
Вряд ли. Дед говорил, за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Это если за 2, а одного мы запросто догоним. К тому же он петляет, а мы-то по прямой.
Котелков уверенно нажал на газ. Увидев несущийся на него снегоход, Федька, не будь дураком, бросился удирать.
30 километров дает! 35! 40! Ну, мы его прижмем!
Котелков нажал на газ до отказа. Расстояние между гонщиками и зайцем быстро сокращалось. И вдруг Федька сделал резкий скачок в бок, а снегоход вылетел во враг и перевернулся.
Почти догнали. Ой.
Ощупав себя и убедившись, что руки-ноги целы, Чайников подобрал очки, а Котелков — слетевший головной убор. Буран даже не заглох и продолжал тарахтеть, лежа на боку. Снеговики перевернули его и стали укладывать мешки с письмами в прицеп.
Чайников, ты помнишь, сколько было мешков?
4,
а не 3?
Нет, 4.
Снеговики осмотрели весь овраг, но 4-го мешка не нашли.
Странно. Наверное, он еще раньше упал, когда мы на какой-нибудь кочке подскочили. На какой кочке? Да этих кочек было 100, не меньше! Ой, что мы теперь деду скажем?
А мы не скажем.
Подумаешь, мешком больше, мешком меньше.
Растяпы! Почту потеряли! Почту потеряли!
Застрекотала с березы, наблюдавшая за ними сорока, и, взмахнув крыльями, полетела к деревне.
Все, больше нас никогда не пошлют за почтой.
Когда снеговики вернулись в деревню, Дед Мороз уже обо всем знал.
Ну, рассказывайте, где вы мешок потеряли?
Не знаю. Снег в поле глубокий. Да ты не расстраивайся, дедушка. Весной растает и найдется мешок.
Весной найдется? Надо ж, какие находчивые. А дети, значит, будут ждать ответа и подарков до следующего года?
Никогда еще помощники не видели деда таким рассерженным. Снеговики повесили носы.
Прости нас, мы больше...
Ладно, мешок не иголка, найдем.
По просьбе деда сова Гага подняла всех окрестных птиц. Узнав о пропавшей почте, снеговики обозвали Чайникова и Котелкова болванами и, вооружившись лопатами, двинулись на поиски мешка. Разумеется, собаки тоже не остались в стороне от такого интересного мероприятия и незамедлительно припустили рысцой по следу саней. Пропажу нашел пират, и вскоре потерянный мешок был доставлен в деревню.
Спасибо всем! А пирату особая благодарность. Можешь просить любую награду.
Пират на секунду задумался, а затем сказал:
прости этих растерях и разреши им еще раз съездить за почтой.
Дед с любопытством посмотрел на пса.
Пека!
Просто вспомнил себя в молодости. Я б тоже рванул за зайцем. И не один мешок, а все потерял.
Хе-хе, ну раз я пообещал, так тому и быть.
Дед отряхнул мешок от снега и понес в дом. На следующий день, разбирая последний мешок, Дед Мороз обнаружил интересное письмо.
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Катя. Я живу в детском доме и учусь в третьем классе. Моя подружка Таня слышала, что вместе с тобой в деревне живут снеговики. И они тоже учатся в школе. Я бы хотела с кем-нибудь из них переписываться. Думаю, и остальные ребята тоже хотели бы. Катя Фролова.
Дед Мороз показал письмо Снегурочке.
Мне кажется, внучка, это хорошая идея, чтобы наши снеговики переписывались с ребятами из детского дома.
Мне тоже нравится, но при одном условии. Письма должны быть грамотными. А то у Пряшкина и Морковкина в последнем диктанте было по 5 ошибок. Ну какой они пример будут подавать детям? А так у наших учеников появится стимул повысить свою грамотность.
Согласен.
Дед Мороз стал писать ответ. Тут с печки выглянул Пушок.
Спроси, есть ли у них в детском доме кошка. Если есть, пусть пришлют фотку.
Не отвлекай дедушку. Время 3:00, а у него, видишь, еще сколько работы.
Мяужды прочим, все уж давно электронной почтой пользуются, даже дети.
Интернет нам в деревне не нужен. Мы пока и так управляемся.
Отсталые вы!
Пушок махнул хвостом и полез на печку.
Наверное, он прав. Нужно идти в ногу со временем. Может быть, и нам завести электронную почту?
Ой, заводите, что хотите. А я пойду заведу будильник, а то просплю школу.
Снегозавр.
Чем только не увлекались снеговики. То спортом, то рисованием, то плетением корзин. Увлечения менялись чуть ли не каждый день.
Всю прошлую неделю плели, а теперь забросили. Стоит одному что-нибудь начать, как все бросаются делать то же самое. Это у них как эпидемия.
Ну, замечательно, когда дети чем-нибудь увлечены.
Но плохо то, что они все бросают и ничего не доводят до конца.
До какого конца?
До логического.
А сейчас они чем увлечены?
Динозаврами. Смотрят передачи только про динозавров. На рисовании рисуют динозавров. Девочки вышивают динозавров. А мальчишки мечтают поехать на раскопки. Чугунков вообразил, что можно откопать в вечной мерзлоте живого бронхозавра.
Кого-кого?
Отсталые мы с тобой, дедушка. А вот они наизусть знают, кто такой бронхозавр и чем он отличается от бронтозавра. И где они обитали, и что ели.
Надо будет почитать про этих завров. А то ведь скажут, отсталый у нас дед, ископаемый, как какой-нибудь морозозавр.
Не волнуйся, сегодня у них динозавры, а завтра еще что-нибудь.
Снегурочка оказалась права. Через неделю динозавры были забыты, потому что все увлеклись ледяной скульптурой. Все началось с телепередачи про выставку ледяных фигур. Показывали, как мастера выпиливают из кусков льда то Бабу-Ягу, то Кощея Бессмертного, то Снежную Королеву. Все восхищались. А Котелков только пожал плечами.
Подумаешь, дайте мне бензопилу, и я не хуже вам напилю.
Не обязательно пилить. Такие фигурки можно из снега вылепить, а потом облить водой, и получится, как ледяные.
Снеговичка Березкина отправилась на школьный двор. И через час на одной из скамеек появился снежный кот, немножко похожий на Пушка.
А ты, Березкина, талант. Меня хоть на выставку посылай.
А давайте устроим свою аллею ледяных скульптур. Я могу белочку слепить.
На следующий день лепили все. Лепили зайцев, белок, собак. Собаки с удовольствием позировали, и собачьих скульптур было больше всего. Деду Морозу и Снегурочке новое увлечение снеговиков понравилось. А из работ особенно понравился белый медведь, которого вместе лепили Брошкина и Сорокина.
О, это серьезная большая работа.
Ха, большая работа, это все мелочь. Вот я начинаю действительно большую работу.
И что же ты хочешь ваять, Мерзлякин?
Слона в натуральную величину.
Йо!
Все тут же позавидовали снеговику, как это они сами не догадались. Правда, слепив одну ногу, Мерзлякин выдохся и предложил троим снеговикам помогать ему. Котелков, Кастрюльников и Морковкин с радостью согласились. Кто бы отказался от возможности прикоснуться к большому искусству? Работа двигалась дружно, и уже через два дня рядом с качелями возвышался трехметровый слон. Мерзлякин замерил рост рулеткой. Рядом со слоном Мерзлякин воткнул в снег табличку.
«Слон белый, индийский, 3 на 4. Коллектив авторов, идея и правая задняя нога Мерзлякина».
Слон действительно производил впечатление. Мерзлякин чувствовал себя большим мастером и отгонял щенков, норовивших то укусить снежного гиганта за ногу, то поднять на него свою. Но вскоре славу Мерзлякина, как самого крупного скульптора, неожиданно затмил Чугунков.
«Слон — это мелочь. Я придумал работу посерьезнее». «Посерьезнее? Ну и что же это будет? Динозавр! Динозавры покрупнее будут».
«Снежный динозавр! Круто!
Замечательная идея! Ну, один ты до весны будешь его делать. А вот если все вместе...»
«Я не против. Вместе всегда интереснее».
Сразу возник вопрос, какого динозавра лепить. Одним больше нравились хищники, другим — травоядные диплодоки. Выход нашелся тот же Мерзлякин.
«Давайте сделаем гибрид. Голова у него будет, как у тираннозавра, тело, как у диплодока, а спина и хвост, как у стегозавра.
И назовем его Снегозавром! Ура!»
И имя, и идея понравились всем. Ни места, ни снега для такой скульптуры на школьной площадке не было. Поэтому решили поставить ее отдельно, на берегу урожайки, неподалеку от бани. Лепили снегозавра всей школы. Снеговики сколотили длинные лестницы, и по ним поднимали корзины, полные снега и лейки с водой. Одни носили снег, другие утрамбовывали его, третьи поливали, четвертые полировали бока и спину щетками. И все-таки работа заняла почти неделю. Спину и хвост снегозавра украсили сосульками, чтобы он выглядел шипастее и натуральнее. Ледяная броня переливалась и сверкала на солнце всеми красками.
«Блестящая работа! Настоящее монументальное искусство! Думаю, такого нет ни в одном музее мира!»
Фотокорреспондент Пушков сделал несколько снимков, а затем предложил сделать групповую фотографию на фоне гиганта. Снеговички стали внизу, а мальчишки забрались снегозавру на спину. Отказался фотографироваться только Пряшкин.
«Вот на живом проехаться — другое дело, а так детский сад!»
Эти слова почему-то задели Чугункова.
«Ты хочешь сказать, что не побоялся бы сесть на живого динозавра?»
«Нет!»
«Спорим, струсил бы?»
«Спорим, нет!»
И тут у подошедшего к ним Морковкина возникла совершенно невероятная идея.
«Слушайте, а если его оживить?»
«Как?»
«Не знаю,
но дедушка нас как-то оживил.
Если узнать, как...»
«Пушок знает! Он видел, как дедушка нас оживлял!»
Снеговики переглянулись.
«Живой динозавр — это круто!
Только никому ни слова!»
«Ага, договорились!»
На следующий день Чугунков как бы невзначай подошел к коту.
«Привет! Говорят, ты видел, как дедушка нас оживил?»
«Естественно! Воткнул вам морковки, несколько раз стукнул посохом и сказал волшебное заклинание».
«Какое?»
Пушок с подозрением покосился на снеговика.
«А тебе зачем?»
«Да, Морковкин был прав».
«Морковкин? В чем прав?»
«Он сказал, что ты хвостун, а на самом деле ничего не видел и не знаешь».
«Это я не видел! Снегериус фимериус вита оживита! Вот что сказал дедушка! А Морковкину передай, что он болван!»
«Передам!»
Чугунков, повторяя про себя слова, побежал к приятелям. Снеговики тут же разработали план.
Заклинание мы знаем. Морковь в подвале возьмем.
Осталось самое сложное — достать посох.
Дед Мороз редко пользовался волшебным посохом. Брал его с собой только на праздники или в особо торжественных случаях, а в остальное время он лежал в доме в специальном чехле. Это не было секретом, потому что никому в голову не могло прийти взять дедушкин посох. Удобный случай представился на следующий день. После обеда дед уехал в город за почтой, Снегурочка занималась пересадкой овощей в оранжерее, а Пушок где-то шастал, снимая зимние пейзажи Дед Морозовки.
Пора!
Пряжкин остался снаружи, чтобы при необходимости подать сигнал тревоги, а Морковкин и Чугунков нырнули в избу, взяли посох и выбрались обратно. Через минуту вся троица была у статуи. Приставив к ней лестницу, Чугунков забрался к самой морде снегозавра с двумя заранее припасенными морковками. И тут, как назло, рядом появилась Сорокина.
Чугунков, ты что там делаешь?
Морковкин, успевший сунуть посох в снег, не растерялся.
Решили снегозавру глазки сделать морковные, для красоты.
Чугунков воткнул по морковине на место глаз и спустился вниз.
Ой, жуть какая!
Ладно, понимала бы чего.
Но с красными морковными глазами вид у снегозавра и вправду стал какой-то недобрый. Снеговики подождали, когда Сорокина уйдет.
Слушайте, а может не будем, а? А вдруг он и вправду живет?
Что, струсил?
Пряжкин переставил лестницу и забрался на спину снегозавра. Чугункову ничего другого не оставалось, как лезть за ним. Морковкину тоже стало как-то не по себе, но отступать было поздно. Он осторожно вынул посох из чехла, и тот засветился неярким светом.
Мы готовы! Давай! Снегириус, Тимириус, Вита, оживита!
Морковкин стукнул о землю посохом.
Ой, а может, Пушок слова перепутал?
Не знаю.
Но он говорил, что дед стучал посохом несколько раз.
Морковкин стукнул еще раз. Снова ничего. С досады снеговичок стукнул в третий. И тут земля вздрогнула. Ледяные бока снегозавра заискрились. Лестница, приставленная к спине, поехала и упала на снег. Морковкин хотел сказать «ожил», но слово комом стало в горле. Снегозавр повернул к нему голову. Морковные глаза светились и, казалось, прожигали снеговика насквозь.
Кажется, зря мы его оживили.
Ударом ледяного хвоста снегозавр срезал три елочки. Следующий удар разнес в щепки стоявшую рядом с баней скамейку. Морковкину хотелось удрать, уползти, зарыться в сугроб. Но на спине гиганта, как два белых горбика, застыли Чугунков и Пряжкин.
Прыгайте и бежим!
Долго уговаривать приятелей не пришлось. Снеговики моментально скатились со спины и подбежали к Морковкину.
Что будем делать? Он же всю деревню разнесет! Нужно увезти его куда-нибудь, лучше в лес!
Но все произошло ровно наоборот. Неизвестно откуда выскочил щенок в фуфайке, несколько раз тявкнул на ледяного зверя и бросился бежать в деревню. Снегозавр неторопливо двинулся следом. Что было дальше, плохо поддавалось описанию. Снеговички, лепившие кукол, завидев монстра, с дружным визгом бросились к школе. Игравшая в сугробол компания снеговиков выскочила из лыж и исчезла за конюшней. Снегозавр некоторое время раздумывал, куда пойти, а затем направился к школе. По дороге он снес половину снежных скульптур и, возможно, раскатал бы по бревнышку школу и клуб. Но, к счастью, его отвлекли собаки, которые принялись со всех сторон облаивать ледяного зверя. Долго так длиться не могло, и виновники происшествия ломали головы, пытаясь хоть что-нибудь придумать.
Наверное, есть какое-нибудь заклинание, или если его треснуть посохом, он застынет. На, тресни!
Постойте! Знаете, как Александр Невский победил войско рыцарей?
Ну, он заманил их на лед,
лед под их тяжестью треснул, и они ушли под воду.
Можно попробовать.
Давайте.
У дороги валялись брошенные кем-то лыжи. Снеговики подобрали лыжные палки и, подкравшись к снегозавру, метнули их, как копья. Две палки вонзились в бок и одна в шею. Вреда никакого они, понятно, не причинили, но сильно разозлили зверя.
Заревев, снегозавр бросился за обидчиками, которые уже со всех ног улепетывали к реке.
Добежав до обрыва, троица кубарем скатилась вниз и помчалась по льду. Остановились снеговики только когда услышали сзади страшный треск. План Александра Невского и Пряшкина сработал. Лед, не выдержав многотонной массы, треснул, и снегозавр стал погружаться в воду. Река Урожайка была неглубокой, поэтому некоторое время над поверхностью была видна его голова. Но уже через час в полынье плавали только две морковки.
«Истина всегда всплывает!»
— глубокомысленно заметил Старометелкин, вместе с остальными наблюдавший за погружением снегозавра. А Мерзлятин хмыкнул.
«Кто увидит Федьку, передайте, пусть приходит на рыбалку!»
Снегурочка так увлеклась работой в оранжерее, что о случившемся узнала одновременно с вернувшимся из города Дедом Морозом. Волшебный посох к тому времени уже лежал на прежнем месте, но снеговики сами решили во всем сознаться. Слушая их рассказ, Дед Мороз качал головой и то и дело восклицал.
«Вот тена! Ну надо же! Кто б мог подумать?»
«Это, наверное, потому, что у него была голова тираннозавра»,
— сказал Чугунков.
«У него мозги хищника.
У него хоть какие-то мозги были. Вы когда решили его оживить, подумали о последствиях?»
«Нет.
Так устроены все мальчишки. Они готовы признаться в глупости, но в трусости никогда. Ладно, идите».
Дав деду честное слово никогда больше не трогать посох, снеговики выскочили на улицу и, не сговариваясь, пошли к полынье, которая уже начала затягиваться ледком.
«Но все-таки жаль его. Красивый был зверь. Не расстраивайся. Весной он все равно бы растаял».
Случившееся обсуждали до вечера и половину следующего дня. Дед Мороз сделал новую скамью, когда в мастерскую зашла Снегурочка. Учительница нервно вздрагивала.
«Знаешь, что сегодня предложил Мерзлякин?»
«Что?»
«Он сказал, что динозавры — это мелочь, а он задумал грандиозный проект. Сделать у нас снежные пирамиды и сфинкса. Говорит, их из космоса видно».
«Пожалуй, видно. Но ты же сама говорила, что все нужно доводить до логического конца».
«Только не в этом году».
Письмо из Лапландии.
Это было в самом начале декабря. Возвращаясь из школы, Пряшкин и Сорокина увидели на крыше дома Деда Мороза незнакомую полярную сову. Сова была похожа на гагу, но на лапах у нее были надеты две перчатки. Одна красная, другая зеленая. И в правой лапе она держала большой конверт.
«Странная сова. Откуда она здесь взялась?»
«Я лапуки».
«На иностранном языке говорит. Интересно, что у нее за конверт?»
«Наверное, какое-нибудь секретное послание. Если бы было обычное, то его бы по почте послали».
«Верно».
Пряшкин посмотрел на иностранную сову, и мысль его двинулась дальше.
«Может быть, это объявление войны?»
«Объявление войны? И кто же объявил Деду Морозу войну?»
«Ну, мало ли кто! Снежная королева или Санта-Клаус?»
Услышав снеговика, сова важно кивнула и снова громко произнесла.
«Я лапуки!»
«Надо предупредить наших! Беги к Снегурочке, а я послежу за ней. Если что, у меня рогатка есть».
Дед Мороз еще с утра уехал в город, а Снегурочка задержалась в классе, проверяла контрольную по математике. Когда Сорокина убежала, Пряшкин забрался в сугроб и стал следить за подозрительной птицей. Сова сидела неподвижно, время от времени вращая головой чуть ли не на 360 градусов.
«Шпионка!»
Снеговичок закопался еще глубже в снег. Через несколько минут появилась раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Снегурочка. Одновременно с ней к дому подъехал Дед Мороз. Увидев деда, сова слетела с крыши и, церемонно поклонившись, передала конверт. Дед Мороз сказал ей несколько непонятных слов, приглашая в избу, но сова помотала круглой головой. Гага, сидевшая в санях, тоже о чем-то ее спросила. Гостья кивнула, и две совы полетели в сторону леса. Дед Мороз и Снегурочка сразу ушли в избу. Опряжкин побежал к школе, чтобы сообщить остальным о случившемся, но опоздал. Сорокина уже обо всем разболтала.
Говорит на непонятном языке. Одна лапа красная — кровавая, а другая...
В зеленой перчатке!
— прищурился лежавший на учительском столе Пушок.
Ага!
Это Лапла, почтовая сова Санта-Клауса.
А ты откуда знаешь?
Она каждый год прилетает, приносит приглашение от Санты. Он в день рождения устраивает у себя в Лапландии большой праздник, собирает всех родственников и обязательно деда приглашает. Он его очень уважает.
А куда он его приглашает?
А где это Лапландия? А ты там был?
Был, но мне не понравилось. У этого Санты гномы живут, а у них все не как у людей. В дома через трубу лазят. Нет, чтобы в двери постучать и войти.
Да ну!
Вот тебе да ну! А вместо приветствия норовят за хвост дернуть. И ездят на чем попало, кто на оленях, а кто на козле задом наперед.
Пока Пушок делился своими впечатлениями о Лапландии, в избе Деда Мороза шло совещание.
Ну, что скажешь, внучка?
Поезжай, дедушка. А то нехорошо получается, 2 года уже не были.
Верно.
Дед Мороз почесал в бороде. 2 года назад он в это время занимался спасением рыбаков, которых унесло на льдине в открытое море. А в прошлом году было столько проблем со снеговиками, что у него тоже не хватило времени выбраться на праздник.
Езжай, я без тебя управлюсь.
Что значит езжай? Вместе поедем? Тебя там тоже любят и ждут.
Ну а как же ученики?
И снеговики поедут, им кругозор расширять надо. На других посмотреть, себя показать.
Они покажут, как сосульки с носа отковыривать. И иностранных языков не знают, ни финского, ни английского.
Вот и попрактикуются. Да и тебе развеяться не помешает. Новую шубку опять же покажешь. И не спорь с дедом.
Дед Мороз выбрал открытку с репродукцией картины Шишкина «На севере диком» и сел писать ответ. Когда совы вернулись из леса, он поинтересовался.
Ну, как поохотились?
Китос, спасибо.
Она сказала, что у нас мыши жирней.
В гостях мыши всегда жирней.
Вернувшийся на обед Пушок облизнулся.
Ну, я бы их всех променял на финскую сметану.
Дед Мороз, улыбнувшись, вручил Лапле конверт и пожелал доброго пути. Вечером Снегурочка собрала учеников в клубе.
Так, кто хочет на эти выходные съездить в гости к Санта-Клаусу?
Ой!
Руки подняли все.
Я не сомневалась, но предупреждаю, что вести себя должны все прилично.
Ага, в дом входить не через дверь, а через трубу. И
кто тебе такую глупость сказал, Морковкин?
Пушок.
Снегурочка укоризненно посмотрела на кота.
Ну, преувеличил немного.
Как всегда, на Снегурочку обрушилась лавина вопросов.
А сколько ехать до Лапландии?
А на чем мы поедем?
А нам разрешат покататься на оленях?
А правда ли сказал Пушок, что Санта-Клаус приходится Деду Морозу двоюродным братом? И что у дедушки во всем мире полно родственников дальних и близких?
Ведь тогда получается, что и у нас есть родственники за границей, а мы об этом даже не знаем.
Снегурочка улыбнулась и рассказала, что во Франции живет дедушкин кузен Пэр Ноэль.
Или в переводе с французского «Дед Январь». Он тоже ходит с посохом, но в отличие от Деда Мороза, не любит, когда его видят. Поэтому не ходит в гости к детям, а только подбрасывает подарки. В Швеции у Деда Мороза сразу 2 родственника.
О!
Горбатый старик Томте и карлик Юлниссер.
Ух ты!
Свои подарки Томте подкладывает к теплой печке, а Юлниссер оставляет на подоконнике. А в Италии новогодние подарки раздает детям троюродная сестра дедушки, старая фея Бифана.
Кто?
Бифана. Она летает на волшебной метле.
Она ведьма?
Не бойся, Брошкина. Ведьма происходит от слова ведать, знать.
А-а-а.
Бифана очень образованная старушка. Кроме итальянского, Она знает еще 16 языков. У нее 10 средних и 20 высших образований.
Вот это да!
Снеговики, открыв рот, слушали учительницу. Выяснилось, что у дедушки есть родня и в Дании, и в Испании, и даже в жарких южных странах. В Узбекистане на ослике приезжает к детям снежный дедушка Кербубо. В Камбодже, где ни мороза, ни снега не бывает, живет Дед Жар, а в Бразилии — Пай-Натал.
А этот, Пай-Натал — близкий или дальний родственник?
Конечно, дальний. Бразилия, она в другом полушарии находится. Географию варежкин учить надо.
А что такое Йолупуки?
Ничего смешного. Так зовут Санта-Клауса по-фински. А Пряшкин молодец. Он уже одно финское слово знает.
На следующий день Снегурочка заменила урок русского языка финским, чтобы снеговики выучили хотя бы самые простые слова. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Оказалось, что кроме Йолупуки и многие другие финские слова заканчиваются на «чки».
Аптека – аптеки. Музыка – музыки.
Очень простой язык. Я приеду и скажу «привет, тики, я снеговики». И меня все поймут.
Только не стой при этом руки в бобки, Котелков. Это неприлично.
На большой перемене в класс заглянул Дед Мороз.
Никак, внучка, не могу придумать, что подарить Санте.
Да. А может быть, шапку-ушанку-невидимку?
Есть у него ушанка-невидимка. И ваньки-скороходы есть. Слушай, а если валдайские колокольчики для оленей?
Нет, дедушка. Ты их 3 года назад ему дарил.
А, точно. И русскую балалайку-самоиграйку тоже.
А может, ему что-нибудь полезное, хозяйственное привезти?
Мышеловку.
Дед Мороз махнул рукой. Чайников, чертивший что-то в тетради, посоветовал.
А если матрешку?
Матрешку? Ну и какая же от нее в хозяйстве польза?
А вот какая.
Чайников подошел к доске и стал рисовать.
Если сделать набор из 22 матрешек, то в каждой можно хранить что-нибудь полезное. Самый большой — грибы, следующий — огурцы или рыбу, в третий — клюкву, в четвертый — морожку, а в самых маленьких — просверлить дырочки для соли и перца. И все это место в доме никакого не занимает.
Гениально! Русский волшебный хозяйственный набор. Если не Санти, то его жене Моури точно понравится.
А почему именно 22 матрешки?
Потому что это будет подарок от всех. От дедушки, от тебя и от 20 снеговиков.
Тогда 23.
Дед Мороз засомневался только в одном. Успеет ли он управиться с такой большой работой?
До дня рождения осталось всего 2 дня.
А пусть каждый ученик распишет свою матрешку.
О, прекрасная идея, внучка!
Вернувшись с перемены снеговики, с радостью согласились. А у Березкиной возникло еще предложение. На каждой матрешке написать «клюква», «брусника», «морожка», «мука», «соль», «сахар».
Тогда Санта-Клаус и его помощники заодно и русские слова выучат.
Дед Мороз работал весь день и всю ночь. Борода его закудрявилась и пожелтела от стружки. Но к утру были готовы 23 заготовки. И весь следующий день снеговики старательно их разрисовывали. Дольше всех возился Пушок, расписывающий рыбную матрешку номер 3. Кроме рыбы, он нарисовал еще и кота.
Это чтобы мыши боялись рыбу воровать.
К вечеру работа была закончена. Самая большая грибная матрешка была по плечо Деду Морозу, а самая маленькая, на которой Синичкина нарисовала сыплющийся из тучи снежок, размером с соломинку.
Отличный подарок, а?
Снегурочка кивнула и, оглядев учеников, скомандовала.
А сейчас всем в химчистку, оттираться. Санта-Клаус не любит маленьких грязнуль.
И нерях.
А маленьких леопардов он любит.
Каких леопардов, мерзлякин?
А вот таких.
И снеговичок показал пальцем на Пушка.
В гостях у Санта-Клауса. День 1.
В гости к Санта-Клаусу ехали так же, как и на прошлогодние новогодние праздники. Трое снеговиков на тройке с дедушкой, а остальные в трейлере Дед Мороз-экспресс, которым управляла Снегурочка. Морковкин уже летал в трейлере и теперь решил прокатиться в санях. Но вставать на час раньше, чтобы занять место, ему было лень, поэтому он положил свой рюкзачок в сани еще с вечера. То же самое посоветовал и Варежкину.
А я-то думаю, кто это такой умный? Ну, друзья, помогайте запрягать лошадей.
Третье место занял для своей любимицы Синичкиной воробей Чирикин, ночевавший в конюшне.
Занято, Чайников! Отойди! А то клюну и чайник продырявлю!
Ничего, пусть садится. Подарки в трейлере летят. Можем четвертого взять на борт.
Спасибо. А сколько будем лететь?
Это у них нужно спросить. Все от их настроения зависит.
Дед кивнул на лошадей. Декабрь, январь и февраль тряхнули гривами в знак согласия. И колокольчики на дуге зазвенели. Морковкин знал, что у Варежкина всегда припрятано несколько леденцов.
Варежкин, у тебя сахар есть?
Я для оленей припас.
Олени, как и лоси, соль любят.
Ладно, держите. Но только по одному кусочку. А то перекормим, летать будут плохо.
Тройка выехала на дорогу и встала перед прогревавшим двигатель грузовиком. Морковкин сидел рядом с дедом. Остальные расположились сзади.
Эй, спорим, мы первыми будем?
И Варежкин, приставив к морковке большой палец, показал нос сидевшему в кабине Чугункову. Чугунков в ответ показал ему кулак.
Да-да-да.
Когда трейлер был готов, Снегурочка посигналила.
В Лапландию!
Кони рванули с места в галоп. Собаки, провожавшие сани громким лаем, тут же отстали. Отстал грузовичок.
Правда, в санях интереснее?
Угу.
Варежкин крепко вцепился в сиденье, так как кони стали отрываться от земли. Тройка поднялась над лесом. Под санями расстилалось зеленое море сосен и елок в барашках снежных шапок.
Если хочешь, можешь подержать вожжи, а я вздремну немного.
Конечно, еще бы.
Управлять тройкой дедушки о таком Морковкина мечтать не мог. Дед Мороз приподнял воротник шубы и мгновенно заснул.
Он не знает, куда лететь.
Тише, дедушка спит.
Сначала шли леса, потом начались сопки с тоненькими елочками, а затем тундра с редкими маленькими березками. Морковкин и сам почти задремал.
Подлетаем!
Дед Мороз забрал у снеговика вожжи.
Видите эти три сопки, похожие на уши? Это гора Корва-Тунтури. За ней и находится деревня Санты.
Деревня была больше Дед Морозовки. Чайников насчитал 20 домов. Заслышав звон колокольчиков, на улицу выбегали жители и махали шапками. Сделав над деревней круг, тройка плавно опустилась на главной площади. Из большого деревянного дома вышли встречать гостей Санта-Клаус и его жена Моури. Она была пухленькая и румяная, и немного напоминала жену лесника, Петровну. Дед Мороз вылез из саней, и они с Сантой обнялись.
Вы вовремя. А где Снегурочка?
Она будет позже, с остальными снеговиками.
Очень симпатичные у тебя помощники.
Разговаривали они на финском языке, и снеговики пристально вслушивались, пытаясь понять хоть слово. Неожиданно Санта обратился к ним по-русски.
Добро пожаловать в гости. Это моя жена Моури, а я...
Мы знаем, только не знаем, как вас правильно называть, Йолупуки или Санта-Клаус.
Можете звать меня дедушкой Николаем, ведь мы с вашим дедом двоюродные братья.
А меня бабушкой Моури.
Хозяйка улыбнулась. Толпа гномов, окружив сани, с любопытством разглядывала снеговиков.
А вы чего стоите? Покажите гостям деревню.
Хотя сказала она это по-русски, ее поняли. Из толпы вышла маленькая гномка.
Меня зовут Мила.
Ты понимаешь русский язык?
Мы учить его в школе. Я получаю пятерый кики и один четверый кики.
Синичкина.
Чайников Варежкин. Морковкики.
Очень приятно.
Снеговикам устроили экскурсию. Показали ветряную мельницу, загон для оленей Санты, мастерские, теплицы, дома. Дома в деревне оказались невысокие, так как все гномы, даже взрослые, были на полголовы ниже снеговиков.
Мы
Когда прилетел трейлер со снеговиками, Морковкин с друзьями уже обошли всю деревню.
Опаздываете! Нас уже в трех домах брусничным морсом угостили.
На вторую экскурсию, которую устроили для новоприбывших, они, разумеется, не пошли. И без того вокруг происходило много интересного и удивительного. Гости подъезжали один за другим. Неизвестно, как и откуда появились таинственный Пэр Ноэль в широкополой французской шляпе и еще один веселый старичок в повозке, запряженный лисами.
Это Юля Лиса из Гренландии.
После них в деревню въехал снежный дедушка Кербово в полосатом халате и в узбекской тюбетейке. Его серый ослик тащил телегу, полную дынь, персиков, гранат. Гномы бросились помогать разгружать мешки с изюмом и курагой.
Ой, куда он столько привез? У меня кладовки и так забиты.
Маури развела руками. И тут Снегурочка вспомнила.
Ой, а про подарок для Санты мы совсем забыли.
Чугунков и Ведеркин, сбежавшие с экскурсии, выкатили из трейлера матрешку.
Ух, какая красота! Мы ее на центральной площади поставим.
А? Если Маури позволит. Подарок для домашних целей задумывался. В нем главная красота внутри.
И хозяева, и гости с любопытством наблюдали, как число матрешек все растет и растет. Когда 23 матрешки встали в ряд, все дружно зааплодировали.
В них хоть рыбу соли, хоть грибы.
Или гномов маринуй.
Пока снеговики выставляли матрешек, несколько гномиков забрались внутрь.
Микки, Нуки, Локи, а ну-ка вылезайте. Олли, и ты там. Тебе ведь уже 150 исполнилось, а ведешь себя как маленький.
Я прикидывал, сколько сюда брусники войдет.
Она у вас сердитая.
Нет, Маури добрая. Но если под руку попадать, то может сковородка стукать.
Морковкин посмотрел на Снегурочку и впервые подумал, что не такая уж у них и строгая учительница. Последним гостем, которого все ждали, была фея Бефана. К удивлению снеговиков, Бефана прилетела не на метле, а на роскошном хромированном пылесосе. Фея изменилась запозданием.
Это новая модель. Она во время полета чистит воздух. Но сейчас такая экология, что по дороге пришлось дважды менять фильтр.
Кажется, все собрались. Пора начинать.
Гостей оказалось столько, что в доме Санта все не помещались, и решено было накрывать на улице. По команде Моури гномы бросились в дома, стали выносить столы и ставить в ряд. Получился стол длиной метров 100 или больше. Снеговики не остались в стороне и помогали выносить скамейки.
Трудолюбивые ребята.
Да уж, только шума от них много.
Дети же. Тут иногда и взрослые гномы так спорят, что на Северном полюсе слышно. У нас в Италии так говорят. Если ребенок не шумит, значит заболел.
Когда все расселись, Санта-Клаус поблагодарил гостей за подарки, а главное за то, что нашли время собраться вместе. В каждой стране, сказал он, есть свои обычаи и праздники. Но Новый год – это то, что объединяет всех. Говорил Санта на финском языке, но снеговики все поняли. Мила объяснила сидевшим рядом Варежкину и Морковкину.
Это обычное волшебство. Санта может говорить так, что его понимают даже те, кто вообще ничего не понимает. Даже глухие богачи и глупые политики.
У вас всегда столько народу бывает.
Даже больше. В этом году не приехать рождественский старик и рождественская старуха из Швеции. Еще нет Нисы из Норвегии, их очень много приезжать.
А Нисы — это кто?
Это домовые. Сколько их точно никто не знает. Потому что они надевать шапки-невидимки.
У нас тоже такие есть. Но дед дает их нам только в новогодние праздники.
Тут Снегурочка так посмотрела на него, что снеговичок замолчал. 20 седобородых гномов вынесли огромный торт, в который было воткнуто бесчисленное множество свечей. Чайников попробовал их сосчитать, но не успел. Санта-Клаус дунул, и свечи погасли. А в небе вспыхнуло северное сияние. Снеговики впервые видели такое чудо.
День рождения Санты всегда бывает северное сияние.
Оно у нас радиоуправляемое.
Вот это техника! Надо будет и у нас такое сделать.
Хор гномов спел «С днем рождения, дорогой Санта!» А затем началось угощение. Больше всего снеговикам понравилось фисташковое и черничное мороженое.
«Смотри, Варежкин, посинеешь!»
предупредила Козичкина Варежкина, который подвинул к себе огромную вазу с черничным пломбиром.
«Я вам завидовать. Вам можно есть мороженое сколько хотеть и не заболеть. А нам раз в неделю давать».
«Эх, нам тоже».
Потом пошел концерт. Гномы исполняли любимую песню Санты «Веселые колокольчики», под которую олени устроили настоящий кардебалетный номер. Пер Ноэль показывал фокусы, доставая из своей шляпы то бесконечную ленту серпантина, то живого кролика, то целую елочку с игрушками. Закончилось это неожиданно. Вместо обещанного медвежонка фокусник вытащил маленького гномика, неизвестно как туда попавшего. Наверное, малыш забрался в шляпу за игрушками. Под дружный хохот мать унесла шустрого младенца домой. Выступление снеговиков тоже прошло не так, как планировалось. Снегурочка решила, что школьный хор исполнит для Санты русские народные песни «Ой, мороз, мороз» и «В лесу родилась елочка». Начали хорошо.
«Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня».
Но когда дошли до слов «Я приду домой», артистам стали подвывать собаки. Снеговики петь не бросили, и следующая строчка была исполнена нормально. Однако, заслышав
«Обниму жену»,
собаки завыли с такой силой, что напою коня уже не было слышно.
«Дедушка, а может быть, лучше мы споем лесного оленя? Давайте».
Снегурочка взмахнула руками, и хор запел.
«Осенью в дождливый серый день скакал по городу олень, он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой».
Мелодия была очень красивой, снеговики старались изо всех сил, но в припеве собаки снова не выдержали и заголосили.
«Вернись, лесной олень, по моему хотению, учи меня лень, свой страну оленю».
На этом выступление закончилось. Смеялись все — хозяева, гости. Половина гномов от смеха попадали со скамей. А громче всех хохотали Санта и Дед Мороз. Не смеялись только снеговики и собаки.
«Все русские песни грустные и немножко заунывные. В следующий раз подготовим для вас что-нибудь повеселее».
«И так было весело».
Санта-Клаус громко захлопал, дружно аплодировали артистам и остальные.
«Здорово у вас получилось, морковчики. Я никогда не видел, чтобы Санта так смеялся».
Но больше всех выступление понравилось собакам. К снеговикам подбежали две хаски и попросили записать слова. А потом были танцы. Плясал Дед Мороз с Моури, Пер Ноэль вытащил из-за стола Снегурочку, Юля Нисса пригласил Бефану. На задворне всех плясали гномы. Молодые просто выкидывали коленца, а старые при этом размахивали бородами. В Лапландии стояла полярная ночь. Однако в деревне было светло, как днем. Всюду ярко горели разноцветные фонари, а над горой Карватунтурии висело северное сияние. Ночевали снеговики в трейлере на откидных сиденьях. Они долго не могли уснуть, обсуждая увиденное.
«Видели ветряки? Если мы такие поставим, у нас в Дед Морозовке тоже будет электричество».
«А зачем нам электричество?»
«Затем, что от электричества работают компьютеры. У гнома в школе есть целый компьютерный класс. Европа! А мы что, хуже? Сами можем себе фонарей навешать».
«А знаете, как переводится Карватунтури?»
«Как?»
«Приухая сопка». «Один из гномов мне сказал, что там внутри есть секретная пещера, в которой они сидят, слышат и записывают желания всех детей. Поэтому Санта всегда знает, что происходит в мире и чего хотят дети».
«У Деда Мороза два уха. Он, если захочет, и без сопки все узнает».
«Тише, дедушка идет.
Что, не спится? Ложитесь, завтра будет еще интереснее.
В гостях у Санта-Клауса. День второй.
Программа второго дня началась с новогодних праздничных гонок. Участвовали в гонках сам Санта-Клаус на оленьей упряжке и Дед Мороз на тройке. Великие зимние волшебники должны были сделать круг вокруг горы Карватунтурии. Но не по воздуху, а по снегу.
Волшебную силу надо беречь.
Дед Мороз заменил у лошадей волшебные подковы на обычные, а Санта выбрал малые легкие сани, в которые были запряжены четверо лучших оленей. Понятно, что болельщики разделились.
Санта! Санта! Санта-Клаус!
Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!
В результате получалось то ли Дед Моклаус, то ли Самороз. Юленица, выбранный судьей, дунул свисток и был по уши засыпан снегом, вылетевшим из-под 14 пар копыт. По снежной равнине пронеслись два вихря и исчезли за одной из сопок. Некоторые старые гномы неплохо говорили по-русски. Котелков поинтересовался.
Интересно, а есть на санях у Санты спидометр?
Много был, но все ломаться, потому что зашкаливать.
Понятно.
Котелков хотел спросить еще что-то, но не успел, потому что вихри уже неслись обратно. Юленис, смахнувший флажком, не успел вовремя отбежать и снова был засыпан снегом. А зрители заспорили. Кто-то заметил, что олени Санты на голову обошли лошадей Деда Мороза. Но другой видел, что лошади на полкруга были впереди второй пары оленей. А третий сказал, что Санта и Дед Мороз пересекли финишную черту голова в голову. Чайников все быстро объяснил.
Все очень просто. Это потому, что у оленей и лошадей разная длина. Лошадь длиннее одного оленя, но короче двух. Поэтому с головы олени обошли лошадей, а с хвоста отстали.
Ух ты, очень умный снеговик.
Еще какой! Он уже в первом классе орбиту Земли высчитал.
Выбравшись из сугроба, Юленица объявил результат.
Гонщики пришли голова в голова!
Но зрители не могли успокоиться. Кто-то стал высчитывать, сколько лошадиных сил в одном олене. И наоборот.
Зря спорите. Сильней всех лошадей и оленей ослик дедушки Кирбабы.
Верно. Если заупрямится, его тягачом не сдвинешь.
Все с интересом посмотрели на ослика, которого Березкина кормила пучком листьев салата.
Не может быть. А вы проверьте, если Кирбабо и Яков не возражают.
Яковом звали ослика. Желающих проверить оказалось множество. 22 гнома и 11 снеговиков пыхтели, кто тянул за уздечку, кто толкал сзади, но так и не смогли сдвинуть маленького серого ослика.
Вся его сила в упрямстве. Пока ему не скажешь волшебное слово, он с места не сойдет.
Кирбабо шепнул что-то ослу на ухо. Яков сделал несколько шагов, и все, кто его толкали и тянули, повалились в снег. Смеялась вся деревня. Березкина подошла к дедушке Кирбабо.
А какое слово вы ему сказали?
Пожалуйста, сказал. По-узбекски.
Потом небольшое воздушное шоу устроила фея Бифана. Она выделывала такие фигуры высшего пилотажа, что даже Пряшкин присвистнул.
Круто! Это мертвая петля, а это...
Это изнаночная петля.
Пряшкин с удивлением посмотрел на Брошкину.
Какая-какая?
Изнаночная, еще изнаночная, а теперь лицевая.
А ты откуда знаешь?
От верблюда. Так шарфы вяжут, носки, перчатки. Вы, снеговики, кроме мертвой петли, ничего не понимаете. Ни в полетах, ни в вязании.
Ой-ой-ой.
Несколько гномок рассмеялись. Когда Бифана приземлилась, Брошкина побежала к ней и попросила показать одну из фигур на спицах.
Ну, конечно. Эту петлю я придумала сама лет 40 назад.
Можешь связать дедушке модный итальянский шарф или свитер?
После Бифаны Юлинисса продемонстрировал цирковой номер с дрессированными лисами, а Пер Ноэль — новый фокус со шляпой. На этот раз он достал из нее букет фиалок, подбросил его в воздух, и у всех гномок и снеговичек в руках оказалось по цветку. Помощники Деда Мороза ахнули.
Ой, как он это сделал, дедушка?
По-научному телекинез, а по-новогоднему волшебная сила мысли. К Рождеству она усиливается. Ноэль может даже посылать праздничные подарки, не входя в дом.
А ты так можешь?
Нет, у каждого свой талант.
Затем начался ежегодный традиционный конкурс. Эй, кто быстрей? Событие, которого в деревне ждали все гномы от мала до велика. Помощники Санты должны были продемонстрировать гостям свою ловкость и мастерство. Один за другим они забирались на крышу дома Санты, прыгали в каминную трубу, оставляли в подвешенном на каминной решетке носке подарок и выскакивали в дверь.
Видел, Мурковкин? Я ж говорил, а мне не верили.
Санта-Клаус ставил секундомером и замерял время. Все гномы показали мастерство и уложились в интервал от 15 до 11 секунд.
Круто! У нас в армии за 11 секунд автомат Калашникова разбирают.
Снеговики тоже решили поучаствовать в конкурсе. Результаты, понятно, у них оказались слабее. Лучшее время 25 секунд показал кастрюльник. А объевшийся накануне мороженым Варежкин вообще застрял в трубе и торчал там, пока Микки, Нукки и Локки не вытащили его, как морковку из грядки. Кроме того, помощники Деда Мороза так перепачкались сажи, что Снегурочка только развела руками.
Варежкин, Чугунков, Котелков, да посмотрите на тебя!
Да ничего страшного!
Маури достала баллончик с волшебным пятновыводителем, который в 5 секунд очистил все пятна. На этом новогодняя программа закончилась, и начались обычные зимние развлечения. Бег в подарочных мешках, залезание по гладкому столбу за подарком. Тут, кстати, всех, и гномов, и снеговиков, опередил Пушок, сорвавший шоколадную рыбку и аплодисменты зрителей. Пушок тут же отдал приз Снегурочке, так как шоколад не ел. Состоялся и лыжный забег, в котором лучшие дедморозовские лыжники, к сожалению, показали не самые лучшие результаты. Даже капитан олимпийской команды Кроссовкин занял только 2-е место. Его оставил далеко позади сухонький старичок Эйли, вокруг шеи которого, как шарф, была обмотана длинная седая борода. Это, как объяснила Морковкину Милла, делают все опытные спортсмены, чтобы борода не зацепилась за куст и не попала под лыжу. Кроссовкин сильно расстроился. Он был на голову выше гнома и вообще...
Не грусти, внучок. Тебе сколько лет?
1 год и 2,5 месяца.
А мне 201 и 7 месяцев. А потренируешься хотя бы 100 лет, станешь чемпионом.
Зато в фигурном катании снеговички оказались на голову выше остальных во всех отношениях. Особенно поразило зрителей выступление Рябининой, нарисовавшей на льду портрет Санта-Клауса. Фея Бифана пришла в восторг.
Это даже не волшебство, это искусство.
А Санта-Клаус впервые в жизни попросил дать ему автограф.
Ой, это мой лучший портрет.
Потом был заключительный обед, и гости стали готовиться к отъезду. Морковкин, успевший подружиться с Милой, сказал...
Классно у вас. Мне все очень понравилось.
Это еще не все. Еще у нас гонки на собаках бывают. И в нартах, и верхом.
У нас тоже. Я 1 раз чемпионом был.
А тебе какие собаки нравятся?
Лайки. Они большие, сильные, преданные. У меня лучший друг пират Лайка.
Морковкин вдруг подумал, что было бы здорово, если бы ему подарили щенка Хаски, который вырастет большим, и тогда Морковкин обойдет в гонках и Косичкину, и всех-всех-всех. Но потом ему стало стыдно. Пират хоть и старый, но...
Но я на нем не езжу, потому что он мой друг.
А, друг, это хорошо. А я загадать желание, чтобы на Новый год Санта мне чихуахуа подарил. И я ее везде с собой в рюкзачке брать.
Снегурочка попросила всех собираться побыстрее. Однако быстро не получилось. Варежкин с Микки, Локки и Нукки убежал в загон к оленям. А Чайникова искали по всей деревне, пока не обнаружили на электростанции. Наконец все собрались. Санта-Клаус и Моури пожелали гостям счастливого пути и сказали, что в следующем году ждут всех на праздник.
Спасибо вам!
Приедем!
Было интересно!
До свидания!
И снеговики побежали занимать свои места, кто в сани, кто в трейлер. Обратно с Дедом Морозом летела другая компания. Бряшкин, Старометелкин, Березкина и Уголькова.
Ну как, довольны?
Мне дедушка Кирбаба разрешил прокатиться на ослике.
А у меня вот что есть.
Бряшкин продемонстрировал финский ножик, который обменял на 3 солдатских пуговицы.
А ты что молчишь, Уголькова?
Мне только одно не понравилось, что гномы суют подарки в носки. Фу. А если эти носки не стиранные, а в них кладут конфеты?
Это Европа. У них носки каждый день стирают или покупают новые.
Все равно, лучше бы вешали шапочки или варежки.
Хорошая мысль, Уголькова. Можно в следующем году сшить большие красивые рукавицы и класть подарки в них, а не в картонные или пластмассовые коробки. И экологично, и гигиенично.
В трейлере тоже бурно обсуждали поездку. Точнее, не поездку, а планы на будущее.
Давайте пригласим гномов к нам на зимние игры. Сыграем в хоккей и разделаем их под орех.
Нет, Красовкин, это некрасиво. Пригласите их.
Ну хорошо, со счетом 5-1.
А по-моему, неправильно звать только гномов. Если приглашать, то всех, кто был на дне рождения Санты.
Правильно!
Верно!
Молодец, Рябинина. Интересно, а почему наш дедушка свой день рождения не отмечает?
Все задумались.
Мне кажется, дедушка очень скромный, поэтому ничего и не празднует.
А вообще кто-нибудь знает, когда он родился?
Снеговики задумались еще сильнее.
Ладно, я все у Снегурочки выясню, и мы устроим деду праздник.
Не надо ничего устраивать.
Все с удивлением посмотрели на Тихую Беломухину.
Ты чего?
Неужели вы не поняли, что наш дедушка родился в новогоднюю ночь?
Ну и что?
И празднует свой день рождения вместе со всеми в мире.
Заветные желания.
Новый год был уже не за горами и даже не за холмами. Листки календаря облетались стремительно, как березовые рощи в заморозке.
Загадочная вещь — время, внучка. В году 365 дней, а иногда 366, но его все равно не хватает.
Даже если было бы 400, тебе не хватило бы, потому что ты хочешь успеть все на свете, а так не бывает.
Почему не бывает? Вот уйду на пенсию.
Это я от тебя уже лет 100 слышу. Ты без работы жить не можешь. Лучше ложись, отдыхай. Время — первый час ночи.
Некогда мне отдыхать. Я одну вещь задумал сделать.
Какую?
Волшебные инфрарозовые очки.
У тебя глаза стали хуже видеть? Я так и знала, это от почты. По полдня письма читаешь. Нужно есть сушеную чернику.
Да нет, при чем здесь черника? Я говорю не про обычные очки, а про волшебные. В таких посмотришь на ребенка и сразу увидишь, чего он больше всего хочет, о чем мечтает.
Да ты, дедушка, мне кажется, и так это знаешь.
Уже не так. Вот мне один мальчик пишет, что мечтает о мобильнике с Wi-Fi. А что это за Wi-Fi, я и не разбираюсь. Кстати, внучка, не мешал бы подумать о подарках нашим помощникам.
Ну, для этого очки не нужны. Завтра последнее в полугодии сочинение. Вот я и задам им тему «Мое самое заветное желание».
Когда Снегурочка написала тему на доске, посыпалось множество вопросов.
А на сколько страниц должно быть желание?
А купальник может быть заветным желанием? А если у меня их много, как выбрать самое-самое?
Ну, это уж вы сами думайте.
Думать трудно, особенно если никогда этого не делал. А если мое самое заветное желание — не писать сочинений?
Значит, об этом, мерзляги, и напиши.
И учительница вышла из класса. Вечером Снегурочка заглянула к деду в кабинет. Обычно после школы вид у нее был бледный и уставший, а тут щеки разрумянились, глаза светились.
Ха! Что это ты сияешь, как масленичный блин? Ха! Будто тебя медалью и званием заслуженной учительницы одарили.
Почти. Знаешь, дедушка, какие у нас хорошие ученики?
Я-то знаю.
А я это только сегодня поняла.
Учительница выложила на стол пачку тетрадей.
Неужели без ошибок написали?
С ошибками. Не в этом дело. Я тоже ошибалась. Думала, они как в прошлом году будут какие-нибудь клюшки, игрушки просить. А выясняется, что у них очень серьезные желания. Вот послушай, что Косичкина написала. Мое самое заветное желание, чтобы у нас появилась младшая сестренка. Я бы заплетала ей косички, играла с ней, помогала учиться в школе. Если дедушка и Снегурочка вылепят ее в будущем году, я буду самой счастливой.
Хорошее желание. Кстати, Чугунков не писал про младшего брата.
Дедушка, ты что, сочинение прочел?
Нет, просто он ко мне раза три подходил. Жаловался, что у них в хоккейной команде одного номера не хватает.
А вот посмотри сочинение Морковкина.
Так, и я мечтаю отправиться в поход на Тибет и найти снежного человека. Никто не знает, он человек или обезьяна. А может быть, он тоже снеговик, и ему очень одиноко. А мы его найдем, и он будет жить у нас в Дед Морозовке.
Ох уж этот Морковкин! Сначала брат и сестра, потом снежный человек. Так наша Дед Морозовка из деревни в поселок превратится. А неужели никто компьютер не попросил?
Чайников, только не компьютер, а компьютерный класс, как в деревне Санта-Клауса. Он предложил построить ветряки и провести от них электричество.
Голова! Такого можно уже сейчас министром энергетики назначить.
Я против компьютеров. Я не хочу, чтобы...
Погоди, внучка. Важно не то, чего ты не хочешь, а то, что ты хочешь. У тебя есть заветное желание?
У меня? Я хочу, чтобы наши снеговики были умными, добрыми, грамотными.
Прекрасно! Но ты сама недавно сказала, что они у нас умные и добрые. И это твоя заслуга. Так неужели ты думаешь, что какая-то электрическая железяка может испортить твоих замечательных учеников?
Снегурочка задумалась. На следующее утро Дед Мороз вместе с внучкой пришел к первому уроку.
Молодцы, ребята! Вы все написали прекрасные сочинения. Нам они очень понравились. Правда, дедушка?
Ошибки, конечно, имеются. Но на то и ошибки, чтобы их исправлять. А в целом я горжусь вашими успехами.
Дедушка, а наши желания исполнятся в новом году?
Точно этого никто не знает. Я знаю только одно. Если чего-то очень сильно хочешь, то рано или поздно твое желание обязательно сбудется.
Снегурочка стала раздавать тетради. Дед собрался уходить, когда руку подняла Синичкина.
Дедушка, а у тебя есть заветное желание?
Есть.
А какое?
Чтобы все ваши желания сбылись. Это и есть мое самое заветное желание.
После занятий Морковкин отозвал Варежкина в сторонку и под страшным секретом сообщил ему, что собирается взять с собой на новогодние праздники зайца Федьку. Зайцем. В мешке.
Зачем?
Я ему пообещал.
Не советую. Если дед или Снегурочка узнают, тебя могут в деревне оставить.
А тогда мы двумя зайцами поедем.
Как?
Ты нас прячешь в своем мешке. Ты же мне друг.
Варежкин замолчал и призадумался.
Испугался.
Морковкин махнул рукой и уже хотел уйти.
Погоди. Ладно. Снегурочка мне учительница, Дед Мороз мне дедушка. Но дружба дороже.
Когда они ушли, из-за сарая выглянул Пушок, фотографировавший по совету Мерзлякина самые длинные в мире сосульки.
Ну, Морковкин, скажу Снегурочке, она тебе покажет зайца в мешке.
И кот отправился к клубу, где учительница разучивала со снеговиками песню, которую на стихи Беломухиной написал известный северный композитор Снегин Пенегин.
За синим-синим лесом, за дальней-дальней чащей, в краю огромных елей и сказочных берез висит почтовый ящик, от имени блестящий написано на ящике «Дед Мороз». Дедушки Мороза немало дел серьезных. Он чудеса готовит, которых мы так ждем. Пока мы в сказку верим,
В его волшебный терем летит письмо на север с почтовым снегирем. Пока мы в сказку верим, в его волшебный терем летит письмо на север с почтовым снегирем.
Писем целые мешки носят под березу на деревню дедушке, дедушке Морозу.
Как северные птицы летят все время письма от маленьких и взрослых со всех концов земли. Расскажут письма эти, о чем мечтают дети, и как весну и лето мы с вами провели. Расскажут письма эти, о чем мечтают дети, и как весну и лето мы с вами провели.
За синим-синим летом, за дальней-дальней чаще, у дедушки Мороза в огне не гаснет свет.
И будет счастлив получить от вас привет.
От всех детей на свете он письма получает, и будет счастлив получить от вас привет.
Писем целые мешки носят под березу
на деревню дедушке, дедушке Морозу.
Пушок заглянул в окно. Снеговики старательно и смешно открывали рты, а Снегурочка так вдохновенно размахивала руками, будто дирижировала невидимым снегопадом. Рядом с клубом на скамеечке сидел Дед Мороз и притопывал валенком. Увидев Пушка, он кивнул коту.
«Эх, красиво поют!»
«Ладно, не буду портить песню».
И, пристроившись возле деда, Пушок негромко и с чувством замурлыкал.
Деревня Дед Морозовка, родная сторона.